Дамы и господа, доброго времени суток. Меня зовут Митя Зет, и мы начинаем запись очередного подкаста, который будет записан специально для PokerStrategy.com. И в гостях у меня сегодня будет человек, который по какой-то причине не появлялся ни разу у меня в гостях, не давал никогда интервью, хотя человек более чем достойный. Ну, кроме того, что он давным-давно уже трудится в качестве оценщика рук по МСС на нашем портале, он дает индивидуальные тренировки и интересен не только этим, а еще многими-многими-многими вещами, а мы об этом узнаем прямо сейчас. Потому что Женя, ник которого звучит так «Road to Nepal», что уже о многом говорит, уже здесь и готов вступить со мной, собственно, в разговор. Жень, привет.
Привет, Мить.
Ну, сегодня у нас программа такая будет, я думаю, расслабленная, но при этом познавательная. Потому что у нас, на самом деле, такого прям великого повода встретиться не было, кроме того, что подкастов с тобой по какой-то причине до сих пор не выходило.
Я могу объяснить, по какой причине я не особо популярен на данный момент, тихо, спокойно себе играю в покер, делаю оценочку и развиваюсь просто по жизни. Пока что еще до каких-то высоких лимитов не дошел, но все впереди. В обязательном порядке побываю на NL1000, на NL5000, только дайте время.
То есть ты в этом абсолютно не сомневаешься?
Какие могут быть сомнения, когда в жизни есть только один план, план А? Как говорил кто-то из великих, по-моему, актер, ныне живущий, что любая мысль о плане Б уже приводит к тому, что этот план Б обязательно произойдет. Поэтому стараюсь, конечно, настраивать себя по максимуму.
По максимуму, отлично. Вот, ладно, тогда про план Б, тем более про план С мы даже упоминать сегодня не будем. Вот, но поскольку я уже говорил, что подкаста с тобой не было, то давай представимся нашей огромной аудитории и расскажи о себе немного. Я имею в виду в контексте покера. Вот представься, расскажи, что ты играешь, где, зачем, почему, почем.
Я понял, Митя. Меня зовут Женя, ник на PokerStars'е Road to Nepal. Катаю лимиты, сейчас аж 3 лимита катаю, основной сотка, но бываю и на 200-ке, и на полтосе, когда столов не хватает. И, соответственно, full ring. Но сейчас вот как раз происходит стыковый момент, когда перехожу на короткие столы, потому что, как ни крути, а нужно двигаться в этом направлении. Фишей на коротких столах гораздо больше, особенно на более высоких лимитах. Начиная уже с 200, на фулл-ринговых столах мало фишей. Бывает, конечно, по выходным можно даже и 12 столов набрать, но в целом всем советую как можно раньше начинать переходить на СХ-столы. Если бы у меня была возможность себе прошлому сказать об этом, я был бы очень рад и обязательно последовал бы этому совету.
Сразу возникает вопрос. Ты играешь сейчас кэш.
Верно.
Но вот по моим данным, у тебя вот в твоей биографии был такой замечательный случай, когда ты занес 10к на StarZark турнире.
Да. Был такой случай, причем на самом деле очень забавно все получилось. На тот момент я был скромным регуляром NL50. Мне очень хотелось попробовать себя на лимитах выше, потому что непонимание игроков, оппонентов, регуляров, они все были жутко тупыми, на мой взгляд, но при этом я им все равно заливал деньги. И в какой-то момент у меня была ужаснейшая сессия. Я поехал встретиться с другом, которого давно не видел. Выпил с ним вискаря. Приезжаю домой, и так захотелось мне поиграть в покер. Я буквально моментом сразу зашел в первые попавшиеся турниры, чтобы уже начался процесс. И постепенно под пивко сидел, катал, не придавая изначально значения. Ну, разумеется, когда катаешь много турниров, ну, не много, а периодически, понимая, что действительно интересные турниры возникают далеко не всегда. Но уже через 5 часов катки турнира начинает приходить осознание, что может быть что-то интересное получится. Присоединился мой сосед, которому я передаю привет, Darks на форуме, ник. Он пришел ко мне, тоже принес пиво. Мы сидели, попивали пивко, он за меня жутко болел. И самое интересное начало происходить уже, когда нас осталось 9 человек. Я зашел на стол самым коротким. Когда нас оставалось 8, 7, 6, 5 и 4, я всегда был на последних местах. Но каким-то образом не удавалось все время выживать. Я чувствовал в себе невероятную уверенность, как будто за спиной стоял кто-то вроде ангела, который положил мне руку на плечо, и это тепло этой руки придавало мне невероятную уверенность в себе, в своих силах, в своих решениях. В общем, каждый игрок в покер наверняка испытывал то ощущение, когда агейм прет из тебя и прет. Так было и тогда. Когда нас осталось трое, один из персонажей предложил поделить деньги. У меня был стэк где-то раз в 8 меньше, чем у лидера. Но я, во-первых, чат не открывал. Это мне уже потом очень долго прошло времени. Там 4 минуты таймбанк длился. Я посмотрел, что там происходит. Там, оказывается, речь о дележке. И я, недолго думая, написал «Sorry, I want only first place». И закрыл чат. И после этого... Один раз переехал, но я знал, что я его перееду еще на префлопе, выставляясь с 5-6. Я был уверен, что перееду этого парня. И переехал, и постепенно захватил лидерство, и хедзап получился недолгим. Я буквально уничтожил оппонента, занял первое место, сидел, долго пытался сообразить, что же произошло на данный момент. Но это был действительно знаковый день, потому что после этого я смело перешел на NL100 и показал там в первую пару вообще просто. Когда банкролл большой, и ты не беспокоишься о деньгах, это очень важно для принятия решений. И, конечно, игра была просто невероятно сильной. Где-то полгода, наверное, она была у меня просто лучшей. Потом я нормально так потратил денег, мало играл, в общем, допустил, скажем так, ошибки, которые бывают у игроков, которые делают заносы, неправильное вложение денег и времени. Ну а что поделать, молодость, все мы совершаем ошибки.
Я ставлю себя на твое место, и я бы на твоем месте, конечно, еще попробовал бы после этого воспользоваться вот этим самым ангелом и его рукой на плече. И не стал бы даже, может быть, какое-то время возвращаться в кэш. Вот почему ты не продолжил свою карьеру турнирную?
Потому что турниры мне не нравятся. Ну, они мне нравятся, скажем так, как покер. Я вообще люблю покер, и любой вид покера мне нравится. Но в кэше я вижу действительно интерес. Потому что в МТТ ты обычно играешь со стеком 40-20 ББ, SSS, полу-MSS получается. А в кэше я всегда стабильно играю 100-250 ББ. Дипсталы мои самые любимые. У меня на них просто невероятный винрейт на довольно большую дистанцию. Около 25-30 ББ на 100. И поэтому, чем больше у меня стэк, тем мне больше нравится играть в покер. Поэтому мой выбор только кэш и только кэш. И плюс ко всему... Для чего, вот ты говоришь, ангела этого прочувствовать, чтобы занести еще денег? Мне очень важно преодолеть все испытания именно в кэше, потому что я задался когда-то целью, я знаю, что для этого нужно делать, что для этого нужно действительно конкретно работать над игрой, конкретно включать мозги, и происходит некая зависимость между жизнью и покером. То есть все мои действия в жизни, они отображаются как-то на покере. Если я грамотно веду себя, занимаюсь собой, то и в покере, безусловно, будут результаты. Потому что периоды были разные. Я по знаку зодиака близнецы, а у них бывает такая есть тенденция просто с ума сходить и то сюда, то туда, постоянства никакого. Но нужно вырабатывать в себе привычку. Вот.
Окей, давай теперь немножко сменим тему и вернемся, не знаю, на какое количество времени, сейчас сам расскажешь, назад. Как ты вообще с покером познакомился? Какие обстоятельства? Когда это было?
Да, я, кстати, помню. Был момент. С покером меня, опять же, познакомил мой сосед Даркс. Когда-то давно, но я, честно, не помню, как это именно произошло. Помню, что я узнал одну такую важную вещь, что в покере важно играть малое количество рук, и все у тебя будет нормально. И однажды, не имея никаких программ, ничего, не знакомясь с форумом толком, хотя нет, деньги-то я как-то получил, значит, викторину я сдал. Викторину я сдал и пошел играть на эти $50, на NL50, по-моему, SSS. Занес тогда $70 в первый же день. Пошел на работу. Работал я тогда официантом в ресторане. И всю смену я ходил и думал, блин, да что я тут вообще хожу? Надо домой идти, играть дальше, деньги поднимать. А тут фигней какой-то занимаюсь. Но, конечно, впоследствии залился. И уже пересматривал свое отношение, я знакомился с материалом и понял, что покер – это классная штука. Классная даже не тем, что можно зарабатывать, какую-то свободу получить, а тем, что она действительно заставляет учиться выбирать правильную тактику и стратегию. И это непросто, действительно непросто. И чем сложнее, тем интереснее. Вообще здорово, когда по жизни так происходит. Недавно записывал себе в дневничок, веду небольшой дневничок, и была там такая фраза, что если появляются сомнения, всегда стоит выбирать тот вариант, который сложнее. Пожалуй, это относится немного и к покеру.
Интересная, интересная фраза. И вот по истечении времени, чем для тебя сегодня является покер? Что это для тебя в твоей жизни?
Покер, это хорошо сказал на эту тему. Недавно смотрел вот для диамантов от Purity. Замечательные воды, всем советую, диамантам, не диамантам советую знакомиться с диамантами и выпрашивать у них посмотреть этот вот, где он рассказывал о том, что, в принципе, чем является покер, что это некая математическая модель, в которой есть вероятности, и ты занимаешься, играя в покер, тем, что просчитываешь вероятности. Грубо говоря, это смесь математики с логикой, с интуицией. И все это лично для меня фантастическая смесь. Почти как коктейль какой-то. Вот любит человек вкусный коктейль. Вот для меня в плане наук, математика, логика, психология. Это замечательнейший коктейль, которым мне нравится очень заниматься, развиваться. И, конечно же, самое приятное в покере то, что он дает свободу передвижения. Это, пожалуй, лучшее, что есть в покере. Но хочется, помимо свободы передвижения, достигнуть каких-то высот, преодолеть себя. Потому что действительно бывают моменты, когда ты немножко деморализован, опускаются руки даже, бывает всякое. И победа над собой – это очень важно. Покер, как я уже говорил чуть раньше, отображение немножко моей жизни. Что такое покер? Что есть жизнь?
Нет, ну ты же профессиональный уже покерный игрок, ведь правильно? Вот. И, видимо, это единственный способ зарабатывания денег в твоей жизни?
Это не единственный способ зарабатывания, но лучший. Безусловно, лучший. В нашей стране, к сожалению, это один из самых лучших способов зарабатывать. Но я не сомневаюсь, что захотел бы, если бы то пробился и без покера. Например, мой сосед сейчас устроился без... Ну, у него есть вышка, но он не по специальности устроился продавать тачки, а продажа машин. Компанию грамотную, если устроиться, то можно всегда подниматься по служебной лестнице. Все тоже идет от старания, поэтому чем бы ты ни занимался, главное делать все предельно хорошо. Это тоже со временем понимание этого приходит. Раньше я мог себе позволить какие-то вольности в работе с чем-либо, то есть, ну, зачем здесь делать там все идеально, вот так-так, нормально и покатит. На самом деле, что бы ты ни делал, очень важно делать это предельно хорошо, потому что это будет отображаться на твоей жизнедеятельности в дальнейшем. И человек, который берется за любую работу и выполняет ее предельно качественно, конечно же, достигнет немалых высот, успехов, и он просто прав.
Ты прям, знаешь, вселяешь в меня надежду какую-то, вот что будет, настанут хорошие времена.
Да, надежда это не угасает никогда, Мить. Я вот тоже думаю об этом иногда, что настанут же отличные времена. Не будет больше ни войн, ничего. Все люди поймут, что Бог един, что добро, добро, добро.
А, я понял, ты сейчас перед тобой подстрочник песни Джона Леннона «Imagine», да? Помнишь, там тоже «Imagine all the people
living». А, но я, к сожалению, эту песню не помню, текст ее, по крайней мере, может, даже и не слушал. Я люблю, уважаю Beatles, но все альбомы не слушал никогда. Но я знаю, о чем они пели, поэтому да, с ними я согласен.
Вот, но ты знаешь, просто мы не можем с тобой очень долго философствовать, мы должны еще говорить и о покере, о самом. Вот скажи, пожалуйста, ведь, кстати, сколько ты уже в покере? Ну, вот сколько ты считаешь профессионалом, сколько тебе покер по времени уже приносит основной
профессионалом доход? Я считаю себя с того дня, когда я уволился с работы. Это произошло весной, 3 года назад. Или 2 года назад. Да, 2 года назад. 2 года и 2 месяца назад.
Вот этот переход от обычной жизни такой упорядоченной, с работой, со всем. Вот давай на нем заострим внимание. Как тебе удалось принять такое решение, которое, в общем-то, мало кто себе может позволить?
Ой, очень легко, Мить. Просто ввели новое меню. Его надо было очень долго учить. Я решил, ну его нафиг. Лучше буду катать NL25 и попробую, по крайней мере. У нас работа была в этом плане хорошая. Я мог всегда вернуться. Но, конечно, о возвращении я и не думал. Ну, ладно, не буду лукавить. На тот момент я еще не так был уверен в себе, и у меня присутствовал иногда план «Б», но, тем не менее, старался о нем тоже не думать и по максимуму проявлять себя в покере. На NL25 катал долго, МСС, 24 стола, зарабатывал что-то вроде $1100 в месяц, из них $1000 я тратил на жилье, на жизнь. На жилье много денег уходило, 12 000 рублей. Мы снимали с другом квартиру, и, соответственно, очень сложно было подниматься по лимитам. Но кое-как поднимался и, в конце концов, занес турнир, который открыл дорогу к нормальному покеру. Так что удача на моей стороне.
Ну, а что ты делал, собственно, для того, чтобы свой скилл поднимать, усиливать как-то? Вот, какие инструменты ты для этого использовал? Ты вот все по-разному, знаешь, кому-то проще смотреть видео, кому-то проще читать статьи, кому-то необходим тренер, личный наставник, который проведет за ручку и покажет, что делать, что не делать.
У меня был тренер, мой хороший друг на данный момент. Передаю ему большой-большой привет, Антон Гамен. Мы с ним познакомились очень спонтанно. У нас в никах, как бы можно заметить, две страны, не страны, но у него штат индийский, у меня Непал, и поэтому на почве ников, можно сказать, мы познакомились, подружились. Он мне дал несколько тренировок, объяснил некоторые аспекты игры, о которых я не знал. Разумеется, помимо тренера и видео, материалы, и друг у меня хороший был, который после стал соседом. Мы обсуждали все покерные дела, и за счет комплекса подобных упражнений развивался. Но, честно скажу, мне было очень неудобно играть NL25, NL50, да и NL100 сейчас тоже мне не нравится играть. На NL200 тоже, если честно, хочу повыше, потому что уровень мышления у игроков очень низкий. Это и с одной стороны и хорошо, а с другой стороны и плохо, потому что некоторые идеи ты не можешь не играть так, как твоя душа этого хочет. Ты творчески себя проявляешь во время игры, придумываешь какую-то стратегию против оппонента, а он просто не понимает твоего мышления, потому что находится на более низком уровне. Не буду говорить, что прям вообще, но на данный момент раздачи. И в итоге получается не самые приятные действия. И сейчас я пытаюсь как-то с этим что-то придумать. Ну, в принципе, мне это не особо мешает моему винрейту. Он у меня всегда был хороший, поэтому...
А вот почему, как ты сам думаешь, вот винрейт такая вещь, которая может быть хорошей, только если у тебя есть либо талант, либо ты какой-то там нагваль и все просчитываешь наперед, либо суперматематик, либо у тебя очень...
Знаешь, вот в плане математики, да, я с детства очень люблю умножать в уме двузначные, трехзначные числа. Неплохо получается, и поэтому, когда идет математическое просчитывание, ты начинаешь раздачу с того, что смотришь на спектр оппонента, задаешь ему определенный рейндж, и в голове выстраиваются комбинации, и потом уже... на определенных структурах борда, при определенных действиях оппонента, он у тебя сужается, расширяется, и появляются какие-то решения, которые не могут быть прям точными, они навскидку делаются, но при этом, при всем, как я понимаю, из-за винрейта своего неплохого, что все-таки они близки к истине. Поэтому да, может быть, в этом плане мне немножко проще. Но это еще не главное. У меня самая большая проблема – это то, что я спешу. У меня в жизни спешность – это легкомыслие. Очень много косяков в свое время наделала. И в покере также. Поэтому я сейчас себя заставляю проговаривать слух, раздачу. Но при этом все равно вот не терпится иногда нажать какое-то действие, сделать, потом уже подумать. Когда это прекратится, тогда вообще будет сказка.
Ну, вот ты сказал, что какое-то время назад, я предположу, что как раз где-то в районе пары лет назад, Антон Гуамен поделился с тобой сокровенными знаниями относительно покера, поставил твою точку сборки в правильное положение.
Точка сборки, ты тоже Кастанеду читал?
Ну, конечно, ты что, я вырос на ней, как моя детская настольная книжка.
Серьезно?
Абсолютно. Абсолютно. Вот. Поэтому сейчас пришло то время, когда ты можешь это знание внести в массы. Я понимаю, что многие покеристы, точнее большинство, оно вообще своими знаниями старается не делиться, особенно в наше такое напряженное время, когда поле усиливается и растить себе конкурентов вообще нет никакого смысла. Но все-таки давай сейчас попробуем помочь начинающим покеристам и дать им парочку, троечку, а может быть и больше советов, что делать и что не делать для того, чтобы задержаться в этом злобном, страшном мире покера.
Ага, я понял. Покерист должен помнить о том, что ему не важно, что происходило раньше. Ему не важно, какой у него винрейт. Я бы даже посоветовал в холдер-менеджере удалить графу винрейта или куда-нибудь спрятать ее. Но лучше удалить, вы, если вам прям сильно интересно станет, можете ее восстановить и посмотреть, как вы сыграли за последние 2 недели. Но в целом не нужно смотреть вообще на деньги. И очень важно понимать, что стэк, наш стэк, это наше оружие. Поэтому чем больше наш стэк, тем больше у нас оружия. И не стоит воспринимать деньги как деньги. Вы когда заходите играть за стол, вы садитесь с блайндами в первую очередь. Мне печально, что нельзя поменять... значок доллара, убрать его хотя бы. Не убрать, а я просто NL100 привык, там блайнды и доллары одно и то же. Но поменять на ББ, чтобы все это было, происходило в ББ, тогда было бы гораздо удобнее, и человек, возможно, психологически чувствовал бы себя увереннее в некоторых моментах и понимал, что действительно неважно, сколько, если ему нужно вложить полстека, пусть вкладывает. Главное, что это, по-твоему, приносит какую-то пользу, что это дает преимущество тебе над оппонентом. Потому что действительно, вот это влияние денег, оно частенько сказывается на игроках. Так что всем советую избавиться от этой графы холдами и вообще не смотреть на свой банкролл по максимуму. Плюс забывать о неприятностях, которые происходили. Вспоминать только приятности, так, чтобы улыбка появлялась на лице. Но тоже ничто не принимать в виду, когда идет конкретная раздача. У тебя есть раздача, у тебя есть решение. Решение на префлопе. У тебя есть решение на флопе, на терне, на ривере. Все, конец. Идем дальше к следующей раздаче. Нужно быть предельно сконцентрированным. Стараться проговаривать вслух раздачи. Сложные. Научиться. Вот я только сейчас, спустя какое-то время, учусь этому. А начинающий игрок, если проявит инициативу и будет уже стараться изначально помогать себе, рассуждая вслух, потому что действительно рассуждения вслух, они по полочкам раскладывают твои соображения относительно конкретного действия. Не надо постоянно говорить, нужно просто увидеть, что раздача имеет потенциал стать интересной, сложной и подобное. Также начинающему игроку хотелось бы посоветовать: если он начинает заниматься покером, то пусть побольше играет. Вот прям по максимуму. Потому что главное в покере — это доллар в час, который помогает нам заработать денег и подняться по лимитам. Подняться по лимитам очень важно, потому что до NL200, NL400 уже так, немножко другой уровень мышления. Самому не терпится там поиграть. Но до NL200 дойти несложно. Если усердно заниматься, работать над игрой, теории уделять. Я уделяю теории 2 часа в день. С утра, после завтрака. После завтрака лучше почитать книжку. Кстати, Антон Гаамен посоветовал. Спасибо ему большое за совет. После завтрака полчасика на книжку и приступать к теории покерной. Позаниматься и после этого уже играть как душе угодно. Без теории никуда. Если просто долбиться как робот машинально. Вот есть, я пробовал за последние полгода очень много чего поэкспериментировал в покере. Понял, что все-таки не мое играть 24 стола. 24 стола, конечно, здорово, но вот эта машина, в которую превращается игрок в покер, это... Действия происходят по воспоминаниям, то есть у тебя есть какой-то шаблон определенный, как ты когда-то где-то играл эту раздачу, и ты принимаешь решение. Я не буду советовать, потому что я знаю, есть ребята, которые играют мультитейблингом, зарабатывают хорошие деньги, им нравится, но, конечно, удовольствие от игры, я уверен, они получают меньше, чем его получают люди, играющие 6-12 столов. 9 столов, в принципе, вообще идеально, но лучше начинать с 6. Играть БСС. Всем МСС-никам, я как оценщик по МСС-стратегии, конечно, не знаю, как это воспримется людьми, но я советую всем МСС-никам переходить в БСС. Потому что, как я уже говорил, стэк – это наше главное оружие. Чем оружие больше, тем мы сильнее. Поэтому было бы идеально, если бы постоянная игра была на дип-столах, но хотя бы 100 ББ – тоже ничего. И, конечно, постарайтесь играть СХ-столы. Ну, ладно, уровень какой-то получить на фулл-ринг-столах – да, можно. Но если вы уже катаете NL25 в нормальный плюс на фулл-ринг-столах, скажем, 5 ББ на 100, то советую переходить уже начинать на СХ. Потому что вам в конечном счете это гораздо окажется прибыльнее, нежели чем вы будете продолжать играть свои фулл-ринг-столы. Не стесняйтесь общаться на форуме, знакомиться с людьми интересными с лимита. К примеру, вам нравится кто-то играет, он из России, напишите ему в чат. Предложите пообщаться по скайпу и заведите знакомство, вместе потренируйтесь, обязательно что-то новое вы для себя найдете. Может быть, даже сдружитесь и вместе вдвоем прорветесь по лимитам. Никогда не стесняйтесь вообще ничего делать, если это поможет достижению вашей цели.
Ты знаешь, мне кажется, что после всех этих твоих советов прям тебя самого сметет просто лавиной суперрегов, которые буквально через месяц сейчас прозреют и начнут уже просто рвать тебя самого.
Не страшно, я буду рад конкуренции. Я, конечно, тоже где-то на подсознательном уровне, у меня какая-то часть меня не хочет того, чтобы у меня появлялись сильные конкуренты, мол, денег меньше будет, но с другой стороны, я понимаю, что конкуренция – это хорошо. Конкуренция – это прекрасно, это значит, что можно будет еще сильнее самому стать в первую очередь. И кто бы ни был мой соперник, пусть берегется. Еще один совет. Ребята, заведите себе тетрадочку какую-нибудь, где вы будете отмечать какие-то интересные моменты, но лучше по максимуму структуризировать все и сделать разделы, например, здесь мои лики, как над ними работать, свои мысли. Сейчас я возьму свою тетрадочку, приведу в пример, что у меня там происходит. У меня, конечно, уровень уже немножко не начинающий, но тем не менее. Итак, Poker Science. Просмотр оппонентов. Линии к просмотру. Угу. Да, это уже немножко более высокий уровень, но тем не менее, может быть, будет кто-то слушать с моих лимитов. Такому человеку я обязательно рекомендую выбирать оппонентов, с которыми часто происходят раздачи, которые сложно даются против конкретного оппонента. У меня тоже такие есть, ребята, прям, вот не знаю, вот, ну, не получается, и все здесь нормально сыграть. После этого посмотрел раздачи, вот буквально на днях против одного. Еще не играл, не использовал толком против него все, что узнал, но, тем не менее, выяснил для себя много нового относительно того, с какими руками он играет, в каких ситуациях. Также для более продвинутого уровня это работа с фильтрами ХМ. В ХМ линии какие-то к просмотру можно придумывать самому, играя с этими фильтрами. Можно смотреть вводы, связанные с этим. В этом плане лучший ввод – это совсем недавно вышедший тренировка Purity, вторая для диамантов, где он занимается тем, что просматривает оппоненты, линии выбирает, отвечает на некоторые вопросы. В общем, Пурити, если мало ли вдруг, в чем я очень сомневаюсь, будет слушать это, ему респектище огромный. И самое главное, это анализ своих статов. Это уже для начинающих игроков. Вы играете, наиграли определенное количество рук, дистанция есть. Вы берете, смотрите свой листочек хэмовский, и выписываете сами, либо с помощью более опытных друзей, все свои лики. Прямо на листочке все подряд выписываете. Выписываете, опять же, сами, либо с помощью друзей, способы борьбы с этими ликами. Но главное, конечно, не переусердствовать, потому что товарищ Пурити тоже об этом говорил, что если мы будем конкретно исправлять один лик, мы, возможно, его-то мы, возможно, и исправим, но мы дернем за веревочки и подпортим другие статы, которые в конечном счете нам еще и хуже окажутся. Важно помнить о том, что у каждого своя стратегия игры. И эта частичка души действительно вливается в покер, в свою стратегию. Не нужно сильно стараться что-то изменить. Нужно просто проанализировать конкретно свой лик, посмотреть в хэйме раздачи, которые связаны с этим ликом, и посмотреть, где принимались решения, возможно, где-то можно было действовать лучше. Также во время покера могут возникать всякого рода вопросы. Там относительно, о, минрейс, а что сделать с минрейзами? Когда мы меняем план действий на постфлопе? Как зависит спектр колд-кола от спектра рейза конбет? Ну, прочие, куча вопросов может в процессе игры прямо во время катки возникать. Их тоже нужно записывать и стараться отвечать либо самому, либо искать ответ на вопрос на нашем замечательном форуме, где, безусловно, его найти можно, либо, если нет темы, задать вопрос темой, и вам обязательно ответят. Для этого у нас существует специальный раздел форума, дискуссий. Всем советую туда с вопросами обращаться. Я сам, честно говоря, не лазаю там особо, но знаю, что хорошие ребята, знающие, там бывают и отвечают на вопросы. Разумеется, смотреть воды, читать статьи – это тоже отдельная история. Когда мы смотрим вод, иногда желательно, не иногда, всегда желательно иметь под рукой тетрадочку, чтобы записать особо интересную мысль. Вот, например, мысль, она очень сложная, я сегодня сидел и высчитывал кое-что интересное, но ладно, озвучу так, чтобы... Если, предположим, у оппонента фиш, да, против нас играет со спектром пипа 50%, вышел борд туз 3-3, у нас на руках кахай. Казалось бы, какая линия лучше, чекать, либо поставить $3 конбет в банк 9, и что из этого выгоднее? Я задался прямо этим вопросом, когда происходила раздача. В итоге понял, что, оказывается, выгоднее ставить треть банка на такую доску, на которой фиш, просто не попав, упадет, чем чекать со своим кахай. Вот говорю, во время катки произошла раздача, и, казалось бы, такое дефолтное действие, о котором не задумываешься никогда, но на дистанции это все приносит плюс. И важно очень уметь грамотно разбирать раздачу. Также начинающим игрокам я очень советую. Оценка рук – это замечательно. Я постараюсь, я всегда стараюсь совершенствоваться в оценке своей. Я знаю, что у оценщиков тоже бывает не всегда максимально хорошая оценка. Но сейчас я стараюсь действительно ее сделать максимальной. Но и человек сам, задающий вопрос, должен не просто непонятную раздачу взять и выложить в оценку, но и самому, прежде чем выкладывать туда, открыть ХМ, открыть эквилаб и рассматривать все по сценариям. То есть, начиная с префлопа, пишите на тетрадке, на листочке А4 удобнее всего. Префлоп, три линии, рейс, кол, фолд. И уже от них исходят еще линии, ветки. И в конечном счете вы понимаете, что раздача несет за собой очень большое количество возможных решений. И какое-то одно из них является максимально лучшим. Даже если у вас нет возможности определить, какое конкретно лучшее, вы все равно, анализируя подобным образом раздачи, набираетесь опыта, набираетесь умения и приходите к какому-то выводу, весьма полезному для вас. Ну, а потом уже выкладываете в оценку и слушаете, что скажет вам оценщик, сравниваете его ответ, возможно, выкладываете свои исследования в оценку туда же. Наверняка будут слушать какие-то ребята, которые выкладывают мне в оценку руки, поэтому им я также советую, прежде чем выложить в оценку руку, максимально изложить в своем первом посте все, что вы сами думаете об этой раздаче, потому что ваши мысли в первую очередь важны. И приятно, конечно, видеть, когда мозг у человека работает, и тебе осталось лишь ему помочь выбрать более грамотное направление. 100% подобным образом лучше вести дела. Надо ко всему относиться серьезно. Покер – это деньги, деньги – это серьезная фигня, ребят. Так что беритесь за ум.
Отлично, ну вот мы с тобой плавно подошли к теме твоих ипостасей, которые заключаются не только в прикладном покере, но ведь ты же еще много чем занимаешься, так сказать, и около того, что просто там катаешь. Ты, во-первых, оценщик, о чем ты уже сказал, ты ведешь индивидуальные тренировки, к тому же ты еще и модератор. Вот давай сейчас вот эти три вопроса сейчас обсудим. Во-первых, насчет оценки, поскольку мы уже начали это обсуждать. Вот как так получилось, что ты стал оценщиком?
Ой, это был замечательный день. Или, точнее, вечером. Мой друг Амен приехал с Индии. Мы с ним встретились. Была, конечно, та еще ночка. Мы в итоге там поругались. Но вечером, до того, как мы напились, Зашел разговор о том, что как я вообще за эти полгода, пока мы не виделись, вырос в покере, что я вообще думаю. Я ему рассказал, что да, есть много интересных мыслей, чувствую себя уверенным абсолютно. И он предложил мне занять место одного из оценщиков, который уходил. Я помню, как сейчас он посмотрел мне в глаза и спросил: «А хочешь, я тебе помогу?» Я абсолютно серьезно выдержал его взгляд секунд пять и сказал: «Ага». В конечном счете написал Рустему, Рустем написал мне, и меня сделали оценщиком. Мне очень понравилось. Первый месяц я вообще прям искрился. Весь оценки у меня были великолепные. Потом я немножко... Были моменты, когда не всегда были оценки прям идеальными. Но сейчас я снова к этому прихожу, как я говорил. И работа мне очень нравится. Мне действительно нравится осознавать, что я не просто играю в покер, а что я помогаю людям делать то, что они делают, еще лучше. В плане индивидуальных тренировок у меня еще небольшой опыт, но все же есть. Есть замечательный ученик Макс Гирий. Он на форуме особо неизвестен. Когда-то на оценки отвечал мои, отвечал блестяще на мои оценки. Настолько блестяще, не на мои оценки, а комментарии к оценке давал. Точнее, не к оценке, а к раздаче, которую надо было оценить. Я связался с ним, написал, попросил, чтобы он мне скинул скайп, и в итоге стал заниматься. Он, к сожалению, работает очень много, мало времени ему получается играть в покер, но светлую голову было сразу видно, я с ним занимаюсь до сих пор. И, конечно, меня радует его мышление, он может стать великим игроком, вот если катать побольше будет и, наконец, уже подниматься по лимитам начнет. Также был такой товарищ, было еще несколько товарищей, и с одним из них я продолжаю сейчас заниматься, с одним я бы еще позанимался, пожалуй. Он и сам был очень с высоким потенциалом, парень Антон Анцифер, радовал меня тоже своим мышлением. В конечном счете сейчас не особо с ним общаемся, хотя... Надо будет обязательно продолжить общение, но на данном этапе своей карьеры я и сам прохожу некоторое повышение квалификации, появляются новые мысли, и то, о чем я сегодня говорил, это часть того, что со мной происходит, действительно, это и не так давно выработалось у меня. И в конечном счете я учусь сам тренировать, я понимаю, что те методы тренировок, которые... дают тренера, они не всегда настолько максимально эффективны. Поэтому сейчас я учусь у других тренеров, учусь, во-первых, в первую очередь самому создавать свою игру, вот этот проходить полный анализ, заводить тетрадочку, выписывать и работать над своей игрой стабильно 2 часа в день. Я начал совсем недавно и уже чувствую хорошие очень результаты для себя. И когда пройду сам этот путь, думаю, еще недолго, 3 недели, тогда я уже смогу продолжить тренировки с одним из моих учеников, который сейчас настолько неэффективно, я его, видимо, тренировал, что он с БСС снова перешел в МСС. Меня это даже немножко расстроило. И я сейчас стараюсь научиться чему-то новому в плане тренерской деятельности и какие-то методы тренировок давать, которые будут максимально эффективны и полезны ученикам.
Ну, вот ты сказал, что один из твоих учеников, несомненно, и абсолютно 100% станет великим игроком. Соответственно, я делаю вывод, что ты-то уж 100%, уже и даже 101% станешь великим. Как ты думаешь, это произойдет?
Мы в начале разговора о чем говорили? Конечно. Какие могут быть сомнения, Мить?
Хорошо, что такое великий игрок? Это такой человек, который до, так сказать, седых висков делает своим делом жизни именно покер, который в этом как рыба в воде. Извини уж за каламбур со словом рыба.
Знаешь, в этом плане... Интересный был момент, я помню для себя даже некое откровение. Услышал от одного, читал интервью кого-то Black Member, не помню, кто это был, и он говорил, что хороший игрок в покер не тот, у кого уровень игры выше, а тот, кто больше зарабатывает. На тот момент я очень гордился уровнем своей игры, но при этом при всем в месяц выходило не так много, но точнее это было от того, что я мало катал. В этом плане это тоже мой косяк. И великий игрок в покер тот, кто выбирает правильную тактику. Выбрав правильную тактику, он выбирает правильную стратегию и в конечном счете достигает успехов каких-то. И именно подход к тактике и стратегии является приоритетной задачей великого игрока.
Давай теперь немножко сменим тему и от прикладного покера перейдем все-таки к таким опять философским вопросам. Вот твой ник звучит очень, так сказать, говорящий. Знаешь, говорящая фамилия. Такое есть понятие. Или говорящий там ник. Вот у тебя говорящий ник Road to Nepal. Сразу представляется человек, который поставил себе целью жизненную, может быть, переместиться куда-то вот в те края, по какой-то причине там существовать, жить, творить, играть, не знаю. Вот почему Непал?
Непал, потому что Гималаи. Гималаи, потому что это самая великая цепь гор. Знаешь, вот у меня сейчас в комнате висит несколько картин замечательнейших, жаль, не могу вам показать их. На одной из них изображена гора, очень такая великая. И я понимаю, что вся моя жизнь, все мои цели, моей конечной целью является взобраться на такую гору и почувствовать себя полностью, полную гармонию с собой, с природой и со всем. Понять, что я шел по верному пути и развивался духовно правильно. Правильно даже неуместно слово, мне не нравится оно. Не знаю, какие слова подобрать еще к этому. Я думаю, что слушающие да услышат.
Но ты уже там побывал, я надеюсь? Успел?
Нет, не побывал. Нет.
То есть
нет,
это такая...
Не побывал. Я еще нигде не побывал, потому что у меня военного билета нету и загранпаспорта как следствие, но буквально на днях, через неделю я иду его наконец делать и уеду куда-нибудь. Пока что нигде не был, нигде.
Вот, но я знаю, что вот это твое исступленное желание залезть на самую высокую гору, оно все-таки, даже несмотря на то, что у тебя нет загранпаспорта, оно сублимировалось в такое действие, как прыжок с огромной высоты, не отходя от кассы, так сказать, прямо в Питере, где ты, собственно, и живешь. Я надеюсь, ты понимаешь, о чем я говорю, вот можешь об этом поподробнее рассказать.
Прыжок с огромной высоты?
Да.
Слушай, у меня было два прыжка с огромной высоты. Первый из прыжков произошел, когда мне надо было очень выйти на улицу, но я не мог, потому что в прошлой ночью на дне рождения у друга потерял ключи. Я очень обещал помочь одному человеку. И, живя на третьем этаже, с похмелья, с дуру, решил сделать канат из простыней. Сделал, значит, я канат, привязал к батарее морскими узлами, как учил отец. И как только всем весом оперился, он порвался, и я с третьего этажа упал. Долго смотрел на солнышко, лето было, лежал, думал. Классно было. И второй прыжок недавно произошел, когда я с веревкой прыгнул на заброшенном цеху у нас в Питере. И это, конечно, было действительно откровение. Такие прыжки, роуп-джампинг называется, всем советую. Это действительно эмоции, которые не передать словами, потому что непрыгающий человек никогда в жизни ничего подобного не испытывал и не испытает. Преодоление страха и секунды свободного падения – это что-то с чем-то. Такие дни запоминаются на всю жизнь.
Скажи, а вот это твое падение с третьего этажа, оно никаких последствий для твоего биологического организма не имело?
Нет, особо не имело никаких, слава богу. Упал на ноги. Единственное, две недели катался на велосипеде преимущественно, потому что подхрамывал чуть-чуть. Но, слава богу, на тот момент меня хранил Господь, и, может быть, он меня хранил на тот момент, когда мы сняли именно квартиру на третьем этаже, а не на четвертом. Потому что я, честно говоря, не уверен в том, что, живя на четвертом, я бы не рискнул на такой поступок. И, кстати, совет начинающим скалолазам по канатам: перевязывайте как можно сильнее. простыни, чтобы они у вас вообще были по максимуму тонкие, иначе порвутся.
Что, собственно, с тобой произошло, да?
Да, собственно, это и произошло.
Да, давай вернемся немножко к покеру. По крайней мере, помимо всем нам известного и любимого онлайн-покера, за которым мы проводим большое количество времени, существует еще и офлайн-покер. Вот насколько ты с ним сталкивался в своей жизни? Есть ли у тебя опыт в этом виде покера?
К сожалению, опыта у меня нету в этом виде, не считая с друзьями игр. Толком нигде я не играл. Жалко, конечно. Ну, как жалко, не жалко. Придет еще время. Но пока еще не пришло. Однако тут в Питере у нас открывается какая-то организация непонятная, покерная. Какая-то школа спортивного покера, так это называется. Будут проводить чемпионат по спортивному покеру. Мне так всегда нравится это выражение. Спортивный покер, чемпионат по спортивному покеру. Звучит как-то немножко в стиле СССР, коммунизма. Почему-то у меня такие ассоциации. Еще сайт так выглядит интересно. Вот. И там как раз ведется тоже набор тренеров. Даже подумал, может быть, попробовать, но все-таки там имеется в виду, наверное, живой покер, поэтому лучше буду дальше продолжать совершенствоваться онлайн.
Окей, а какие вообще цели ты себе в покере ставишь? Вообще ставишь ли? И ставишь ли ты себе конкретные цели вот на какое-то ближайшее, может, время, там, на год?
Да,
вот?
Да, конечно, ставлю довольно банальные цели, подняться по лимитам до NL1000, поиграть там, посмотреть, съездить обязательно на офлайн покер, научиться ему. Это тоже важно, потому что очень интересно смотреть на реакции живых людей и самому стараться держать себя в руках и какую-то, возможно, модель игры, какую-то устроить модель игры, которую еще никто прежде не видывал. Не знаю, насколько это возможно. В общем, для меня пока что офлайн-покер небольшая загадка. Но думаю, что там тоже можно проявить себя нестандартным образом и этим самым образом выигрывать деньги.
Покеристы, конечно, люди необычные, очень много сидят на своей попе и очень крайне много времени проводят за компьютером. А вот как отдыхают профессиональные покеристы? Расскажи, вот что для тебя является таким настоящим отдыхом? Или, может быть, есть какие-то хобби, которые тебя отвлекают от этой катки?
Конечно, у меня есть и режим дня. То есть, если я выбрал, что завтра я буду играть в покер, я встаю рано утром. На данный момент я встаю в 8 утра. Ложусь я в 2 часа ночи, сплю по 6 часов. И в первую очередь иду в душ, контрастный делаю. После этого занимаюсь йогой. Есть такой замечательный утренний комплекс «Сурья Намаскар». После него снова практика йоги дыхательная, пранаяма. Потом завтракаю, полчаса читаю книжку, 2 часа теории на покер. После этого придумываю что-нибудь вкусненькое поесть. С недавних времен я вегетарианец. Очень, кстати, нравится, и оказывается совсем несложно. И после этого еще немножко, 20 минут хотя бы, посидеть на солнышке, почитать и садиться за катку. После этого, после первой сессии, заняться физическими упражнениями. У меня есть замечательный, вот что мне нравится в интернете, так это возможность заниматься по каким-то видеокурсам, той же йогой, либо фитнесом. И есть у меня один курс видео по фитнесу, домашний, Fitness Insanity называется. Кому надо, пишите в личку. Просто невероятно мощный комплекс, которого люди, которые ходили в спортзал, отзанимаясь одно занятие, которое идет 40 минут, просто говорили: да ну нафиг, я так в жизни не потел. Действительно, так и есть, выпачиваешь полностью. И удовольствие получаешь немерение от осознания того, что в какой-то момент тебя покидает сила, а ты все равно заставляешь себя делать, 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 еще, 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 пока просто не падаешь. После этого снова сессия, и все, как бы конец дня, еще немножко йоги, также практика йоги Тратаки, книжка. В общем, такой вот конкретно рабочий день, а отдых. Отдых происходит, конечно, где-то с друзьями, куда-то выезжаешь. Можно выпить, можно покурить, можно делать что угодно, придумывать занятия а-ля роуп-джампинга, съездить в парк аттракционов, покататься на катере. Все, что душе угодно. Особенно если ты живешь в каком-то городе, а-ля Питер, где есть возможности заниматься чем-то, возможно, даже нестандартным. Насколько я знаю, в Питере сейчас открылось такое развлечение совсем-совсем недавно, где можно почувствовать себя в невесомости, как это называется, аэродинамическое что-то там. В общем, заходишь в какое-то помещение, небольшую комнатку и летаешь.
Да, и сильный ветер дует снизу.
Наверное, да, вентилятор большой стоит, и не дай бог ты к нему приблизишься.
У меня другая идея была, честно говоря. Вот мне давно представляется, что можно придумать такой как бы гель, в который можно погрузить человека, и, допустим, с какой-то трубкой, чтобы ты просто мог дышать в полной темноте и в полной расслабухе, зависнуть в нем просто и пробыть пару часов в полной тишине, темноте и не испытывая какого-то тяготения. Вот надо это воплотить, мне кажется, как-то.
Подожди, гель?
Ну, такой гель, знаешь, представь, тебя в бочку просто бросают, но ты в ней не тонешь. Ты в абсолютно расслабленном как бы состоянии, можешь немножко шевелиться, но при этом ничего там особо тебя никуда не тянет. И вот ты в полной тишине, в полной темноте и с трубкой во рту вот так висишь и думаешь о чем-то, о своем. Часочек.
Очень-очень интересно посмотреть на то, что бы это такое. Во-первых, за слизь такая могла бы быть. И во-вторых, как это происходит. И в-третьих, конечно, о чем там думать в этой штуке, кроме как о мироздании, тайнах вселенной. Супер, конечно, да.
В общем, бизнес-идею только что пустили.
Бизнес-идею, да, так и прут. У меня тоже мой сосед недавно... У меня очень креативный сосед, мне очень нравится жить с человеком, который он сам очень мотивирован на всю жизнь и далек от покера, что тоже очень хорошо. И тоже рассказывал мне свои бизнес-идеи. Там были всякие интересные штуки, как линзы в автоматах, нагубники, чтобы можно было кидать чай в стакан, надевать на него нагубник и пить, при этом не надо заваривать ничего в чайнике. В общем, смешил меня очень долго, весь день с ним ржали, пока он мне рассказывал свои бизнес-идеи.
Жень, вот давай теперь такой более-менее серьезный вопрос. Скажем, через 10 лет где ты себя видишь? В каких обстоятельствах? Что вокруг? Что ты делаешь?
Я очень надеюсь, что через 10 лет, что за 10 лет я смогу помочь себе стать тем человеком, которого я себя вижу, найти в себе гармонию, раскрыть свой потенциал по максимуму, и что через 10 лет я буду делать движение в сторону того, чтобы помочь людям. Я извиняюсь, если это звучит как-то претензиозно, но действительно основная цель моей жизни – это помочь людям, тем, которые ходят, пьют что-то, ягуар какой-то фигней занимаются, не думают о себе, о своей душе. Не нужно углубляться в религию, это все не нужно, просто нужно... Это очень интересно – бороться с собой и проявлять силу. Я не знаю, у меня нет ни одной мысли по поводу того, что бы можно такого сделать для людей. Кто-то пишет книги, кто-то снимает фильмы, кто-то был Буддой. Все эти люди, курсы ведут люди какие-то, правильно, по ораторскому искусству. Я ходил на замечательнейшие курсы, могу число пи, выучил число пи до 200-й степени. Благодаря тому, что человек учил запоминать все со стороны образной памяти, которая, как оказывается, просто кладезь для того, чтобы запоминать все, что угодно. Там и слова можно иностранные учить по 500 за день, при этом любого языка. И все эти люди во мне вызывают восхищение не знаю, может быть, я тоже какие-то курсы буду преподавать. На данный момент самым таким очевидным является решение заниматься йогой и, возможно, стать инструктором по йоге когда-нибудь. Не знаю, не буду ничего загадывать, лишь свято верю в то, что когда-нибудь обязательно буду учить людей чему-то. А где это будет, это уже на самом деле не важно. Но важен один момент, чтобы рядом были горы и океан. Таких мест, слава богу, достаточно много. Коста-Рика, например.
Вот еще один такой вопрос. Я знаю, что ты читаешь много литературы по саморазвитию. И для чего ты ее читаешь? Просто для себя или для того, чтобы использовать ее в прикладном смысле, чтобы как-то бороться с негативными, может, последствиями каких-то даунсвингов там и поддерживать себя в такой нормальной рабочей форме, невзирая на все неприятности.
Подожди, а о какой литературе? Не о художественной ведь ты сейчас говоришь.
Ну, я сейчас говорю вообще о литературе, там, да, о такой, как это называется,
я забыл. А, мотивирующей?
Да. Вот,
и, мотивирующей, да, было дело. Люблю, действительно, мотивирующие книги, они возрождают в человеке положительные эмоции и стремления, потому что у человека какая самая главная проблема? То, что он что-то читает, что-то слышит, с кем-то общается и переполнен весь мотивацией, но через неделю угасает в нем этот пыл. И для поддержания иногда полезно читать свою литературу. Ну, а начинающему человеку, который еще вообще не читал ничего толком, я, безусловно, рекомендую почитать того же Робина Шарму, который пишет просто невероятные вещи, конкретно книгу «Монах продал свой Феррари». Это, кстати, был подарок мне на день рождения от Гаомена на прошлый. Книжка меня потрясла до глубины души, то, как она описана. Я влюбился в автора, буквально перечитал за 3 месяца 7 его книжек, потом понял, что все, хватит. Как, опять же, классно выразился однажды Антон Гаомен, эзотерика и подобная литература мотивирующая, она как еда вкусная, ее здорово есть, но не нужно ей перенасыщаться, потому что иначе плохо станет. Нужно умеренно, спокойно, но люди, которые пишут вот эти мотивационные книги, они предлагают идеи. Идеи, которые могут быть полезны людям. Да и вообще, пишут книгу такие успешные люди, и слушать успешного человека, учиться чему-то у него всегда очень-очень полезно. Но на данный момент я, конечно, предпочитаю художественную литературу. Совершенно случайно попалась книжка, трилогия, которая называется «Атлант расправил плечи» от Айн Рэнд. Русская писательница. Ну, она, точнее, родилась в Украине, по-моему. Ладно, украинская. И переехала в Америку. Написала совершенно сумасшедшую книжку. Она очень интересна тем, что она, казалось бы, художественная, но при этом в ней невероятные совершенно идеи присутствуют. Мне даже не объяснить словами. Я первый раз в жизни держал что-то подобное в руках. Я сейчас читаю с запоем. Буквально за 10 дней прочитал около 600 страниц. Ну, это не очень много, учитывая, что времени читать не так много. Но всем очень рекомендую вот эту книжку «Атлант расправил плечи». Почитать, она несет в себе философский некий смысл. И как людям деловым, в первую очередь, те же покеристы, это должны быть деловые люди обязательно. Они должны уметь грамотно распределять свое время. Вот для них эта книжка также будет очень полезна. Она, возможно, стоит наряду с какими-то мотивирующими книгами. Но при этом художественная и очень интересная.
Вот, насколько мне известно, ты недавно закончил курсы ораторского мастерства. Вот зачем ты их закончил? Для чего это тебе было нужно? И вообще, насколько часто ты какие-нибудь курсы заканчиваешь? Знаешь, потому что есть такие люди, которые постоянно на каких-то курсах учатся. Вот ты к таким людям относишься?
На курсах не то чтобы постоянно, но мне очень нравится учиться у людей тому, что они умеют лучше, чем я, и курсы ораторского искусства принадлежат категории тех вещей, которые, в принципе, любому человеку будут полезны. Правильно? Учиться разговаривать. и просто весело проводить время вот на таких курсах, а-ля курсы актерского мастерства. Кстати, следующие курсы, на которые пойду в августе, точнее в августе, в сентябре, они очень весело проходят. На ораторском искусстве мы смеялись порой до упаду, преодолевали себя, какие-то делали публичные выступления, пока на вас смотрят кучу глаз. Вы ведете себя, слушаете действительно интересного лектора и в конечном счете ставите свою речь, учитесь ставить. Я на данном этапе еще учусь пока что, но уже чувствую, что разговариваю немножко лучше, что приятно. И всем людям я рекомендую, если вам интересно что-то, узнайте, может быть, в вашем городе проходят курсы на данную тему, и вы можете у профессионалов что-то для себя новое узнать. Это точно никогда не повредит. Плюс знакомство. Мы, например, со своей группой ораторского искусства стали общаться. Встречаемся, отдыхаем, очень весело проводим время. Я счастлив от того, что у меня предоставилась возможность, которая бы не предоставилась без этих курсов, чтобы познакомиться с людьми.
Ну, отлично. И вот мы, собственно, и подходим к финалу нашей программы, где я тебе предложу поучаствовать в нашей рубрике. И ты здесь останешься наедине с нашей огромной аудиторией. Вот говори все, что хочешь, если тебе есть что сказать. Если ты хочешь передать приветы, передай приветы. Если тебя волнует что-то во вселенском масштабе, ну расскажи об этом. В общем, время твое, забирай его, делай, что хочешь.
Больше всего, извиняюсь, что не закончил договорить. Больше всего мне сейчас не хочется ничего говорить о вселенском масштабе, не хочется призывать никому. Я напомню, ладно, буквально одну вещь, что помните, если вам сложно, значит вы идете на правильном пути. Все, дальше вы уже сами выбираете, как вам жить, к чему стремиться и так далее. Я бы очень хотел передать привет всем моим друзьям, всем знакомым, которых встретил на форуме, все они замечательные люди. Я обязательно скоро возобновлю свой блог, который, если раньше был посвящен, старался я посвящать вне покерных тем, то сейчас он у меня будет конкретно только о покере, никакой жизни нафиг. Просто конкретно повышаем вместе скилл. С 1 июля собираюсь его возобновить. Всех приглашаю поучаствовать. Мне не жалко будет делиться информацией. Для ребят, конечно, может быть, кто-то меня там где-то будет переигрывать за счет этого, но я постараюсь как-то об этом, как-то это понять. Поэтому советую все-таки не пытаться меня переигрывать. Советую лучше просто фолдить. Если видите рейс, фолдите. Вот, в общем-то, и все. Спасибо большое всем, кто выслушал этот подкаст. Был очень рад поделиться, совершенно неожиданно давать интервью. Абсолютно не чувствую себя человеком каким-то таким важной персоной. Просто живу, наслаждаюсь жизнью. И приятно, что есть друзья в первую очередь, а-ля Антона Гаомена, которые могут мне устроить такую радость. И такие люди, как ты, Митя, которые замечательно ведут подкасты. Мне всегда очень нравилось. У тебя голос, конечно, просто невероятный, и твои проекты имеют потенциал, в этом тоже сомнений нет. Так что спасибо вам большое.
Спасибо и тебе на добром слове. А вам, дорогие друзья, мне остается лишь напомнить, что в гостях у меня был Женя, которого мы все знаем под ником Road to Nepal. Ну и напоследок, перед тем, как совсем попрощаться, я хочу сказать, что сейчас мы послушаем песню, которая будет являться неким таким презентом, не знаю. В общем, это песня для Жени. А я прощаюсь. Я надеюсь, что мы с вами скоро встретимся и ничего непредвиденного не произойдет. Заходите на наше шоу «Полный дом». Следите за анонсами, чтобы на него попасть. Всем пока, всем удачи.
Мой друг зовет меня в Непал. И я ни разу не бывал. Я все никак не попаду в счастливый город Катманду. Там сверху звезды, как алмазы, а где-то снизу скалолазы, а ниже горная река и голубые облака. Там по ночам в сиянье лунном хороший вид на Джомолунгму. Зато и летом, и зимой прекрасный вид на шар земной. Друг пишет мне с небес о лазурных: вы там живете неразумно, вы там живете как в аду. Вот то ли дело в Катманду, вы скоро лопнете от спеси, и вас погубят деньги эти. Вы там без веры и любви, внизу совсем как муравьи. Он не похож на ненормального, есть у него квартира в Марьино, но 340 дней в году он пропадает в Катманду. Там сверху звезды, как алмазы, а где-то снизу скалолазы, а ниже горная река и голубые облака. Там по ночам в сиянье лунном хороший вид на Джомолунгму. Зато и летом, и зимой прекрасный вид на шар земной. Когда он раньше жил в Гальяново, его я часто видел пьяного. Он бросил эту ерунду и перебрался в Катманду. Там хочешь справа, хочешь слева, Ом Мани Падме Хум Форева. И среди тысячи молитв Ом Мани Падме Хум рулит. Там у подножья Джомолунгмы уже давно нет шибко умных, там нравы строгие царят и говорят матриархат. А я свою квартиру в Плющево вот сдам кому-нибудь непьющему, чтоб только было на еду, да и уеду в Катманду. Там сверху звезды, как алмазы, а где-то снизу скалолазы, а ниже горная река и голубые облака. Там по ночам в сиянье лунном красивый вид на Джомолунгму. Зато и летом, и зимой прекрасный вид на шар земной. Зато и летом, и зимой прекрасный вид на шар земной.